Письмо Орлову 26 июля 1762 года. Милостивый государь Федор Григорьевич, для подтверждения моего законного прошения еще документы моей службы при сём прилагаю, кое прошу всепокорно вручить его превосходительству милостивому государю Григорию Григорьевичу для показания всемилостивейшей государыни. Коным присовокупить можно, что в Германии знатных профессоров жалуют высокими чинами, баронами и тайными советниками, например, Вольф, Бильфингер и другие. В Швеции профессор Линней носит кавалерию Северной звезды. В Париже Домеран орден святого Людовика, Кондамин святого Лазаря. Между тем, отдаясь в Божие благоволение, его прошу: сотвори со мною знамение во благо, да видят ненавидящие мя и постыдятся, яко ты, Господи, помогал ми и утешил мя еси. Вышеписанное сообщаю для примера, не для прошения, чтоб только желаемое во благо бы исполнить. Благодарность моя его превосходительству бессмертно будет утверждена публичными памятниками. И вам с должным почитанием завсегда пребуду всепокорный слуга Михайло Ломоносов. Июля 26, 1762 года. Постскриптум. Здесь примечать надлежит, что в чужих краях жалуют профессоров знатными чинами, а книгопродавцев и типографщиков, каков господин Таубергаупт, и других рукомесленных людей, никакими чинами не повышают. Это письмо является как бы дополнением к предшествующему. В примечании к полному собранию высказано обоснованное предположение. Федор Орлов был, по-видимому, тем самым посланцем, который по поручению своего брата Григория Григорьевича Орлова посетил Ломоносова 25 июля 1762 года и передал ему на словах обещание Григория Орлова оказать Ломоносову поддержку и помощь. Ломоносов сознательно искажает фамилию Тауберта. Таубергаупт с немецкого буквально означает «голубиная голова». Письмо Воронцову 5 февраля 1763 года. Отрывок. Постскриптум. Всепокорнейше благодарствую за вступление вашего сиятельства за бедного, нагло обиженного Федоровича, принужден теперь сам прибегнуть в надежное защищение вашего сиятельства. По оклеветанию господина Тауберта, который в издании российского атласа мне нагло препятствовал, прислан от его сиятельства Академии наук господина президента ордер, чтобы географический департамент из моего смотрения отдать господину Миллеру, который, имев прежде сего он и департамент 7 лет в своем распоряжении, ни на волос добра не сделал. И для того он и департамент поручен мне в смотрение, и моим рачением исходатайствованы от правительствующего сената географические обстоятельные описания изо всех городов российских и другие многие пользы. Заготовлены многие ландкарты к новому атласу, и в печати задержаны Таубертовыми происками, который сам, будучи остановки причиною, внушил его сиятельству во время моей болезни, якобы я был тому виновен. Сжальтесь, милостивый государь, обо мне, бедном человеке, который тяжкою болезнью столько изнурен, оставлен перед прочими в забвении, и, будучи в свете известен как первый в России человек подлинно ученый, претерпеваю гонения от иноплеменников в своем отечестве, о коего пользе и славе ревностное мое старание довольно известно. Данный отрывок — постскриптум к письму. Упоминаемый Федорович Георг Фридрих был профессором юриспруденции Академического университета. Письмо Воронцову. 18 июня 1763 года. Сиятельнейший рейхсграф, милостивый государь Михайло Ларионович. Высокомилостивое от вашего сиятельства обнадежение о моем заступлении от моих ненавистников и гонителей уверяет меня о снисходительном принятии моего всеуниженного мнения и представлении моего дела, которое за необходимо нужное почитаю вам, милостивому государю и отцу, изъяснить, прежде нежели ваше сиятельство действительно употребите важное ваше заступление и представительство. По пословице, что никто лучше не знает, где сапог ногу давит, как тот, кто его носит, вашему сиятельству довольно известно, какие распри, тяжбы и почти волнения у Шумахера почти со всеми профессорами с начала академии, советником Нартовым и с другими академическими российскими служителями. И что также поступает его зять и наследник. И можете, милостивейший, рассудить, сколь много я от обеих ношу коварных нападок. Итак, не могу больше терпеть таких злодейских гонений, и сил моих нет больше спорить. И, наконец, намерен остатки изнуренных на науке и на тщетные споры дней моих припроводить в покое, который мне двумя способами от всемилостивейшей государыни пожалован быть может. Первое. Буде поручены мне будут ученые, поныне в моем смотрении бывшие академические департаменты, в единственную дирекцию, выключая других товарищей, кои мне по сю пору мешали в добрых предприятиях, или мне дать полное уволнение от всех дел академических, ибо я не могу отнюдь тягаться и совсем боюсь иметь господина Тауберта товарищем или командиром или подчиненным, и словом, никакой по ученым делам коннексии, искусством изведов, коль мне от него обороняться тяжело. И спорить с таким коварным и неусыпным наветником горестно и бесполезно и вредно слабому моему здоровью. При сем, однако, уповаю на всесильную божескую десницу, что меня еще укрепит в трудах, служащих к размножению и установлению наук в России, ежели по первому моему желанию всемилостивейшее благоволено будет. Для доказания лучшего изъяснения вышеписанных, всеуниженно прошу вас, милостивого государя, дозволить мне сейчас времени, когда благоволите, прежде приезду я, величество, в царское село, для уверения вашего о моей справедливости и для показания границ моего законного искания, чего, несомненно, ожидая, с достодолжным высокопочитанием пребываю, вашего сиятельства всеуниженный и всеусердный слуга Михайло Ломоносов. Июня 18 дня 1763 года. Письмо написано в труднейший для Ломоносова период, когда в итоге направленных против него интриг и доносов последовал упомянутый выше указ Екатерины II об увольнении его в вечную отставку с производством в статские советники. Через 10 дней царица отменила указ, но это означало и отмену присвоения Ломоносову чина статского советника. Теперь он оказывался младшим среди членов академической канцелярии, тогда как до воцарения Екатерины II был старшим. Вот почему, несмотря на отмену указа об отставке, Ломоносов еще около 3 месяцев не возвращался к исполнению своих административных обязанностей. Он пытался за это время восстановить свое положение в Академии наук, для чего добивался, во-первых, производства в действительные статские советники через чин иначе не получил бы старшинства перед Таубертом, пожалованным ранее в чин статского советника. А во-вторых, передача в его единоличное ведение всех до наук надлежащих департаментов. Ломоносов сформулировал те же просьбы в собственноручно написанном проекте именного указа, сохранившемся в архиве Воронцова. Ни одно из этих ходатайств не было удовлетворено. Проект указа о передаче в исключительное ведение Ломоносова всех до наук надлежащих академических департаментов. 18 июня 1763 года. Указ нашему Сенату. Всемилостивейше пожаловали мы нашего коллежского советника Михаила Ломоносова за его отменное искусство в разных науках и за принесенную теме нашей Академии честь и пользу, нашим действительным статским советникам с произвождением годового жалования по 1000 по 700 рублев. И до наук надлежащие академические департаменты, кои по силе генерального регламента поручены были от президента по сие время в его особливое смотрение, вверяем ему, Ломоносову, в единственное расположение и смотрение, дабы он без всякого препятствия мог стараться о приращении наук в Отечестве. И для того определенную на онные департаменты сумму по штату отделить от прочей в особливое комиссарство под его же Ломоносова единственное ведение. А что на он и ученые департаменты надлежащие суммы, забывшим неимением положенных в стати профессоров, иностранных почетных жалованных членов, конференции адъюнктов и университетских студентов не употреблено, как по штату быть надлежало, но и сдержано на другие расходы, оное вычесть из общей академической суммы в подлиннике пропуск лет, а в случае нужды дополнять оное из академической книжной лавки, дабы через сто пришел весь академический корпус в свое равновесие, и чтобы определенные от вселюбезнейшей нашей тетки блаженные памяти государыни императрицы Елисаветы Петровны сумма на распространение наук в Отечестве ни на что иное, кроме оного, не тратилось. И нашему Сенату учинить посему надлежащее исполнение. Или всемилостивейше пожаловали мы нашего коллежского советника, тем же, как выше, и от всех академических дел для его слабого здоровья уваляем. Разве он сам, как член оной нашей академии, по своей воле и охоте в науках что производить похочет, что ему позволяется? Через полгода после подачи этого проекта он был произведен, но не через чин, как просил, а в следующий чин. То есть старшинство в чине осталось за Таубертом. Письмо Воронцову 9 мая 1764 года. Сиятельнейший рейхсграф, милостивый государь Михаил Илларионович. Оказанные вашего сиятельства высокие отеческие ко мне милости уже издавна многократно уверили, коль велико и коль истинно любление ваше к наукам. Ныне же новое подтверждение вяще и вяще о том засвидетельствует. Вашим представлением воспоследовавшее принятие меня в члены Академии Болонского института не меньше служит к чести Отечества, нежели к моей похвале, за что от обоих заслужили ваше сиятельство достодолжную благодарность, которую воздавать вам милостивому государю, не премину до смерти. Помянутой академии, через приложенное притом письмо к господину Цанотти, посылается засвидетельствование моего истинного удовольствия и благодарности, и притом признание, что я таковых похвал недостоин, кое в присланном мне объявлении приписаны. При сём ничего так искренне не желаю, как не в долгом времени видеть вас, милостивого государя, обратно в Отечестве, в совершенном здравии и удовольствии, чем и других многих сердца обрадуете, кое не меньше вам, как себе, доброжелательствует. Мозаичное изображение Полтавской победы уже в марте месяце составлением окончено и теперь на месте отшлифовывается. Фигуры свыше чаяния хорошо выходят, и не сомневаюсь, что в половине июня месяца все дело начисто окончится, и милостивое ваше попечение о внесении в флорентийские ученые ведомости не тщетным быть докажется. Оканчивая сие, прошу всепокорнейше отпустить мне небольшое умедление на первые письма, полученные исправно. Оное произошло в твердом уповании скорого получения вашего всегда верного, милостивейшего обещания, коего исполнением в полученном вчера письме премного обрадован. С достодолжным высокопочитанием пребываю, милостивый государь, вашего сиятельства всеуниженный, всеусердный слуга Михайло Ломоносов. Из Санкт-Петербурга, мая 9 дня 1764 года. Попечение о внесении флорентийские ученые ведомости заключалось в том, что благодаря хлопотам Воронцова, хорошо известного Болонской академии наук как щедрого жертвователя, приумножавшего ее коллекции преизрядными книгами и другими вещами, еще до избрания Ломоносова членом Болонской академии, в этом журнале была напечатана заметка о мозаичных работах Ломоносова. Письмо Цанотти. 9 мая 1764 года. Перевод. Франциско Марии Цанотти, секретарю славной Болонской академии, мужу знаменитейшему, известнейшему и ученнейшему, особыми заслугами научными прославленному. Михайло Ломоносов. Статский советник Ея Императорского Величества всея России, профессор химии в Петербургской академии, шлет нижайший привет. Получив любезнейшее письмо ваше, которым пожелали вы благожелательно меня уведомить о моем избрании всеми академиками в члены славной Болонской академии наук, весьма радуюсь и изъявляю вам великую благодарность, муж знаменитейший, за такую услугу вашу, а также всему славнейшему собранию, и постараюсь, насколько в моих силах, отплатить за это. Полагаю, что человеку, преданному науке, ничто не бывает столь приятно, как одобрение людей, чьи великие и славные заслуги в науке всему миру и ученой среде так известны. Поэтому я решил, что мне нужно приложить все силы, чтобы в дальнейшем хоть сколько-то соответствовать тем похвалам, коих я недостоин, и представить вашей академии, которую дерзаю почитать отныне и своею, плоды моих трудов. В числе их находятся мои наблюдения и построенные на них вычисления относительно колебаний маятника для наблюдения перемещения центра Земли, каковой маятник описан в моем рассуждении о большей точности морского пути, а также изменение высот в там же предложенном запаянном барометре. Все это начато в 1759 году и до сего дня продолжается, поскольку позволяют остальные мои обязанности и здоровье. И, наконец, наблюдение над явлениями электрическими, которые в воздухе можно видеть, и которые называются северным сиянием. Истечение их в установленные на крышах электрические острия мне удалось видеть собственными глазами, так как прошедшей зимой и нынешней ранней весной эти явления против обыкновения случались часто и были весьма заметны. Все это находится в печати, и как скоро появится в свет, будет отправлено в знаменитую Болонскую академию на ее просвещеннейший суд. «Прощайте, муж знаменитейший, не лишите меня и впредь вашей благожелательности, не откажите изъявить вашим ученнейшим и знаменитейшим коллегам мое уважение, готовность к услугам и признательность». Петербург, 9 мая старого стиля, 1764 года. Неизвестно, послал ли Ломоносов в Болонскую академию те свои сочинения, которые упоминает в письме. Письмо Эйлеру. Не ранее 21 февраля 1765 года. Перевод. В высшей степени удивился я тому, что ваше высокородие, великий ученый и человек уже пожилой, а сверх того еще и великий мастер счета, так сильно просчитались в последнем своем вычислении. Отсюда ясно видно, что высшая алгебра — жалкое орудие в делах моральных. Столь многих известных данных оказалось для вас недостаточно, чтобы определить одно маленькое, наполовину уже известное число. Вы достаточно хорошо знали, каким плутом был в отношении ученых Шумахер, и знали, что его ученик, зять и преемник еще хуже его, что Миллер, невежда и самыми первыми профессорами прозван бичом профессоров, что он сущий Макиавель и возмутитель мира в Академии, каковым был и всегда. И при всем том вы не сумели разобраться в их лживых инсинуациях, касающихся Таубертовой комнатной собачки Румовского. Тауберт, как только увидит на улице собачку, которая лает на меня, тотчас готов эту бестию повесить к себе на шею и целовать под хвост, и проделывает это до тех пор, пока не минует надобность в ее лае, тогда он швыряет ее в грязь и натравливает на нее других собак. Прилагаю при всем извлечении из того, что написано вашим высокородием, заклятому врагу всех честных людей Миллеру, с присовокуплением моих замечаний. Вы не поставите мне в вину тех резких выражений, потому что они исходят из сердца ожесточенного неслыханной злостью моих врагов. О безбожных нападках коих хочу дать вашему высокородию краткое представление. Плутовское правило Шумахера «Divide et imperabis» — «Разделяй и будешь властвовать» — да ныне в превеликом ходу у его преемника. Вашему высокородию очень хорошо известно, что Шумахер всегда натравливал молодых профессоров на старых. Кроме всего прочего, сообщаю, что сам я претерпел. Первое. Когда конференция избрала меня в профессора и аттестовала, и покойная императрица это утвердила, Шумахер послал вам мои уже одобренные диссертации, надеясь получить дурной отзыв, но вы поступили тогда как честный человек. Второе. Я получил из кабинета сумму, чтобы устроить при Академии лабораторию. Все это равно, как и должность профессора химии, хотел он доставить Бургову, но это ему не удалось, а я произвел удачные опыты по части мозаики, чем стяжал почет, поместье и милость. Третье. Шумахеру, Миллеру и Тауберту это было страшной колючкой в глазу. Они улучили случай, когда я, выполняя полученный приказ, должен был писать историю, и чтобы выгнать меня из лаборатории, из казенной квартиры, выписали для химии жалкого Сальхова. Но Бог помог мне сразу же обзавестись собственным домом в центре Петербурга, поместительным, устроенным по моему вкусу, с садом и лабораторией, где я проживаю уже 8 лет, и по своему усмотрению произвожу всякие инструменты и опыты. Четвертое. Так как я 8 же лет заседаю в канцелярии, не для того, чтобы начальствовать, а чтобы не быть под началом у Тауберта, то эта сволочь неизменно старается меня оттуда выжить. Сохранились лишь черновые наброски отдельных частей письма, которое не только не было отправлено, но, видимо, не было дописано тяжело больным Ломоносовым. Известно, что поводом обращения Ломоносова к Эйлеру послужило письмо последнего к Миллеру. Письмо носило личный характер и, как считают биографы, для публичного оглашения, скорее всего, не предназначалось. Тем не менее, Миллер его огласил в академическом собрании 21 февраля 1765 года, о чем узнал Ломоносов, который по болезни на собрании не присутствовал. Бурная реакция на этот эпизод со стороны Ломоносова, при той тяжелой для него обстановке в Академии наук и болезненном состоянии, понятно. О неизбежных нападках своих врагов Ломоносов, полагают исследователи, видимо, намеревался написать Эйлеру подробнее, о чем говорит проставленное многоточие.